В эту ночь Андрей спал плохо. Он все время ворочался, вспоминая события прошедшего дня. Уснул где-то ближе к 4 утра. Ему снилось, что они с Аллой играют в прятки. Андрей резвится вместе с дочерью, как ребенок. Они бегают и смеются. Алла бежит по узкой тропинке, и он бросается догонять дочь. Андрей видит мелькающую впереди макушку дочки, ее отливающие золотом новые волосы, которыми она так гордится в последнее время, и понимает, насколько сильно он ее любит. «Догони! Догони!» — заливается смехом девочка. Внезапно перед ними вырастает древняя покосившаяся изба. Алла кидается к крыльцу, и Белов чувствует укол беспокойства. «Погоди!» — хочет крикнуть он, но дочка уже шмыгает за дверь. При исполненной решимости вывести дочь наружу из этой мрачной развалюхи, Андрей идет вперед. Неожиданно на его плечо ложится мокрая рука. Он оборачивается. Это Ксения. Та самая набожная старуха. Только вид ее страшен. Грязный халат превратился в лохмотья. Одной тапочки не было, и она шатается, будто пьяная. В слипшихся волосах клочья водорослей. Бледное лицо скорбно повторяет одну и ту же фразу. «Ты опоздал, опоздал, Андрей, опоздал!» «Уйди прочь, ведьма!» — визжит он, сбрасывая гниющую руку старухи. Неосознанно Андрей замечает цепочку следов, тянущихся от ног старухи к замерзшему озеру, где вдалеке можно разглядеть большую прорубь. «Оставь все как есть», — шепчет она, делая шаг вперед. «Не ходи туда». Но адвокат уже несется к дому. «Это моя вина», — слышит он за спиной вой старухи. Он закрывает дверь, с удивлением обнаружив, что она кажется ему странно знакомой. Белов оглядывается, и вдруг его осеняет, что находится в собственном доме. Но поражает его другое. Весь пол завален плюшевыми зайцами, и у каждой игрушки отсутствует левая лапка. Из разлохмаченных обрубков проступает кровь, медленно заливая весь холл. Где-то наверху раздается смех Аллы. «Иди сюда!» — кричит Андрей. «Попробуй, поймай!» — кривляющимся голосом отвечает ему дочь. Андрей, спотыкаясь, поднимается по ступенькам, оставляя красные следы. Он вламывается в комнату, из которой доносится смех Аллы. Его дочь стоит к нему спиной. Взгляд Андрея падает на шкаф, стоящий в самом углу комнаты, и он видит, что с ним что-то не то. «Конечно!» — осеняет его. «Это тот самый шкаф, в котором нашли Власова-старшего». Белов отчетливо слышит какой-то шорох в шкафу. «Хочешь открыть и посмотреть?» Внезапно спрашивает его Алла. Голова девочки слегка наклонена, и, к изумлению Андрея, ее белокурые локоны начинают плавно шевелиться золотистым водопадом, словно водоросли на морском дне, колыхаемые подводным течением. Слышно, как волосы издают неприятный шорох, будто трущиеся лапки крупного насекомого. «Они живые!» — стучит в его мозгу безумная мысль. «Волосы живые!» «Женская коса состоит примерно из 200 тысяч волос!» — хрипло произносит Алла. И Белов вздрагивает. Голос его дочери сильно изменился, став низким и утробным, и способна выдержать груз весом в 20 тонн. Ты знаешь, папочка, что в старину из волос плели веревки, чтобы поднимать большие грузы. Андрей застывает на месте. Алла хихикает. Ее плечи трясутся, а волосы продолжают издавать пугающий шорох. Возня в шкафу усиливается. Сквозь щели на пол начинает капать кровь. Но Белов, не отрываясь, смотрит на Аллу. Ее волосы постепенно поднимаются вверх, образовав гротескный нимб, по которому искрами стали мелькать голубоватые всполохи. «Волосы надо беречь», — говорит Алла. «Нужно уметь ценить то, что дает нам Бог. Так-то, папуля!» Она поворачивается, и Андрей кричит от ужаса. Вместо Аллы на него с любопытством пялится безобразная старуха. Ухмыляясь беззубым ртом, она трясет головой, и Андрей в каком-то оцепенении видит, что у этого существа глаза его дочери. И волосы, прекрасные волосы, они будто все это время жили своей отдельной жизнью, и теперь от них исходит ровное прохладное свечение. Густые локоны лениво извиваются. Мерзкий шорох от этих движений становится все громче и громче. Шкаф продолжает кровоточить, только кровь уже не капает, а течет. «Ты все еще хочешь открыть этот шкаф? Ты не боишься?» — хрипит ведьма с глазами Аллы. На кончиках ее волос начинают проклевываться крошечные змеиные головки, оглашая комнату шипением, и его дочь становится похожа на медузу-горгону. Иногда лучше не знать, что находится внутри. В это мгновение дверцы старого шкафа с хлопком распахнулись, и оттуда фонтаном хлынула кровь. Белов открыл глаза, с трудом соображая, где находится. Сердце стучало, словно паровой молот. Андрей бросил взгляд на часы 5:30. Он вытер мокрое от пота лицо. Ну и сон. Вздохнув, адвокат уж собирался закрыть глаза, еще немного вздремнуть, как чуть не подскочил на кровати от неожиданности. В 2 шагах от его кровати стояла неподвижная фигура, и мозг вновь заполнили отвратительные кадры из только что пережитого сна. Существо с глазами Аллы, ее низкий хриплый голос, шевелящиеся волосы. «Алла!» — неуверенно позвал он. «Не страшно, папа!» Тут же откликнулась его дочь и шагнула вперед. «Можно я лягу с тобой?» Услышав родной голос дочери, Белов заметно успокоился. «Тебе приснился плохой сон?»
«Нет», — ответила она. «Я вообще не спала. Я все время вспоминала того парня Петю. Можно к тебе?»
Первой мыслью Андрея было отказать дочери. Все же он мужчина, и Алле уже не 3 года. Но ее худенькая беспомощная фигурка и напуганный голос изменили его решение. «Конечно. Только я дам тебе другое одеяло. И ничего не бойся». Когда Алла улеглась, он спросил. «Ты что, на ночь тоже парик не снимаешь?»
«Нет».
Услышал он сухой ответ, и по интонации Андрей понял, что она больше не желает слышать подобных вопросов.
«Папа!»
«Что?»
«А ты когда-нибудь мечтал о чем-то?» — тихо спросила Алла.
«То есть?» — удивился Андрей.
«Ну, было ли у тебя когда-нибудь такое, что ты чего-то хотел больше всего на свете?»
Белов на мгновение задумался. «Я мечтал стать хорошим специалистом», — наконец сказал он. «Быть не зови...»
«Это все не то», — перебила его дочка.
Андрей зевнул. В детстве я собирал машинки. Так вот, в те годы я хотел, чтобы у меня были все машинки мира.
«Ты меня не понял», — вздохнула девочка. «Без машинок можно прожить?»
«Можно», — согласился Андрей, зевнув еще раз. «Давай спать, Алла. Скоро утро уже». Девочка молча глядела в потолок. Через 2 минуты Андрей уже мерно посапывал, а она так и лежала с открытыми глазами, задумчиво поглаживая свои волосы. Утром Андрей первым делом позвонил в свою коллегию и предупредил заместителя, что задержится. После этого подошел к Алле, которая с аппетитом уплетала завтрак.
«Ты останешься?»
«Конечно, останется», — ответила вместо нее Елизавета Ивановна, и глаза ее сердито сверкнули. «Пусть хоть пару дней дома побудет. А ты бы с этими негодниками разобрался? С родителями бы поговорил?»
«Обязательно», — сказал Андрей, про себя думая, как бы отреагировала его мать, услышав их вчерашний разговор с отцом этого самого негодника.
«Вообще-то мне все равно», — сказала Алла, прожевывая кусок булочки. «Я хорошо себя чувствую, так что могу пойти в школу».
«Нет, сегодня ты останешься», — решил Белов. По дороге в школу ему неожиданно позвонил Дымков. «Иван, я сейчас немного занят», — сказал Андрей после приветствия. «Я тебя сам наберу».
«Это очень важно, Андрей», —
сухо проговорил полковник, и Белов напрягся. Судя по голосу полицейского начальника, что-то произошло. «Имя Петра Волчецкого тебе ни о чем не говорит?» — спросил Дымков.
«Говорит», — напряженно сказал Андрей. «Вчера этот пацан нанес побои моей дочери».
«Я думал, тебе известно кое-что еще». «Перестань говорить загадками», — не сдержался адвокат.
«Вчера вечером их машина попала в аварию», — сказал Иван. «Отец в больнице, парень умер на месте».
«Что? Что?
Но ведь я только вчера разговаривал с отцом», — не поверил Андрей. Он инстинктивно с силой вцепился в руль.
«Говорю, как есть», — невозмутимо продолжал полковник. «По иронии судьбы, отец вез мальчишку в больницу, а привез в морг. Знаешь, почему я тебе позвонил?»
«Нет», — тупо ответил Белов. Перед глазами вспыхивали ярко-оранжевые огни, словно языки костра.
В салоне их машины нашли заявление. Как я понимаю, после больницы отец хотел заехать к нам, чтобы пустить его в дело. Заявление по факту избиения его сына твоей дочерью.
«Это все ложь и провокация», — резко ответил Белов. «Он первым напал на Аллу, и у меня есть свидетели».
«Я ничего об этом не знаю, но скажу тебе такую вещь. Даже если там что-то было, но я не утверждаю этого, то сейчас случившееся уже не имеет никакого значения. Парень умер, и вряд ли после всего этого его родители будут настаивать на проведении проверки. Ты понимаешь меня?»
«Разумеется. Я порвал это заявление и уверен, что отец вряд ли напишет второе. Пускай меня выдрючат, как помойного кота, если я не прав». Помолчав, Дымков добавил: «Тебя словно сглазили, Белов. Уж прости, что я так напрямую». «Все нормально», — сказал Андрей. «Спасибо».
«Не за что. Звони, если понадобится моя помощь».
В школу Андрей приехал немного раньше, и ему пришлось подождать несколько минут, пока не закончится урок. Охранник с меланхоличной настойчивостью слал кому-то сообщение, уткнувшись в телефон, изредка окидывая адвоката высокомерным взглядом, мол, ходят тут всякие. Когда прозвенел звонок, секьюрити связался с Яной Владимировной, и вскоре Андрей сидел с учительницей в пустом классе.
«Как себя чувствует Алла?» —
Первым делом поинтересовалась учительница. Андрей ответил, что нормально. От него не ускользнуло, что на этот раз учительница не выглядела виноватой и вела себя прохладно-вежливо.
«Нам звонили родители Аслана», — сказала она, глядя в окно. «Юноша, с которым у вашей дочери произошел вчера конфликт, погиб в аварии».
«Я знаю об этом. Мне очень жаль, что так вышло. Вы об этом хотели со мной поговорить?»
«Нет, конечно», — коротко взглянув на адвоката, произнесла Яна Владимировна. Она взяла со стола тетрадь и, полистав ее, протянула Андрею. «Почитайте, пожалуйста. Это сочинение вашей дочери».
Андрей взял тетрадь, удивившись про себя. Он уже привык, что у Аллы с учебой никогда не возникало проблем. Что такого могло произойти, раз его пригласили для беседы в школу? Белов начал вчитываться в текст, написанный его дочкой, и после первых же строк ему стало не по себе.
«Обычай скальпирования. Раньше всех снимать скальпы начали скифы и галлы. Они считали, если потеряешь волосы, значит, потеряешь силу. Многие думают, что скальпы начали снимать индейцы, но по правде это не так. Когда переселенцы завоевывали Америку, индейцев вытесняли с их земель. За убитого индейца платили деньги, а чтобы доказать это, с него снимали скальп. Потом индейцы стали делать то же самое со своими врагами. Скальп можно было снять как с убитого, так и с живого».
Далее шло описание самого процесса снятия кожи с волосами. Андрей поднял глаза и наткнулся на пронзительный взгляд Яны Владимировны.
«Теперь вы понимаете, почему я не хотела обсуждать эту тему вчера, тем более по телефону», — сказала она.
«Да, вы правы», — ответил Белов, возвращая тетрадь учительнице. При этом она увидела, как дрогнули его пальцы. «Боже, и это написала Алла!» — крутилось в его голове.
«Андрей Викторович, полагаю, вы согласитесь со мной, что писать подобные вещи в ее возрасте не совсем нормально?»
«Признаться, я в полном замешательстве», — кашлянул Андрей. «Уверяю вас, что для меня это неприятное открытие. Ни я, ни моя мать не слышали от Аллы ничего подобного. Она никогда не интересовалась подобными вещами. Я также знаю ее подругу Лену. Она из нормальной семьи».
«Возможно, у вас есть дома интернет?» — спросила учительница. «Дети сейчас умеют пользоваться современными технологиями не хуже взрослых. К тому же они любознательны».
«Есть. Но, повторяю, Алла все время находится под контролем», — сказал Белов.
«Мне Алла показалась очень интересной девочкой. У нее необыкновенный талант схватывать все на лету. Она очень отзывчива, дисциплинирована. Единственное, в последнее время я отметила некоторую замкнутость в ее отношениях со сверстниками».
«Это объяснимо. Ведь она совсем недавно в вашей школе», — возразил Андрей.
«Да, отчасти вы правы и все же. Андрей Викторович, простите, но, насколько мне известно, у вашей дочери проблемы с волосами».
«Это так.
Я просто подумала, может быть, это как-то взаимосвязано?»
«Я не могу сейчас что-либо комментировать», — отозвался адвокат. «Я поговорю с ней».
«Хорошо. Но я должна вас поставить в известность, что ее работу я обязана показать нашему психологу».
«Я не вправе вам препятствовать в этом», — сказал Андрей. «У вас ко мне все?»
«Да. Не смею больше вас задерживать».
«Всего вам хорошего». Сергей принял душ. Переодевшись в чистое, он свернул в узелок одежду, в которой был в квартире дяди Бори. Нужно будет избавиться от нее как можно быстрее. Мужчина еще раз прошелся по квартире, и в какой-то момент на него нахлынули воспоминания из прошлого, отчего на душе стало невыносимо грустно. Он вспомнил свою мать, как она по крупинкам собирала ему дачки, как старательно писала письма корявым старческим почерком. Несмотря на то, что он не особенно любил ее, сейчас ему было как никогда одиноко, и он был бы рад любому живому существу, чтобы излить ему душу. Когда все приготовления были закончены, Сергей запер дверь и покинул квартиру. сбегая по ступенькам вниз, он вдруг со всей отчетливостью понял, что никогда не вернется сюда. «Даже если останусь в живых», — пронеслась у него мысль, и он почему-то испытал веселое возбуждение. Ностальгия и тоска отошли на задний план. Его цель была обозначена, и он должен ее реализовать. По дороге Ремакин избавился от окровавленной одежды. Вложив в пакет крупный камень, он бросил его с моста в речку, после чего поспешил на автовокзал. Уже сидя в автобусе, Сергей почувствовал некоторое расслабление. И хотя он не строил особых иллюзий по поводу устроенной им импровизации смертельной драки между зэками, он ясно понимал, что другого выбора у него не было. Или до конца дней сносить унижение, а то и быть убитым. Вряд ли Борис простил бы ему факт сокрытия его тайны. Или все-таки доказать, что не все измеряется воровскими понятиями. Сергей задремал, и в его памяти, как на кадрах замедленной съемки, проносились события того времени. Инна. Первый поцелуй. Подстава. Адвокат Белов. Следователь. Суд. Тогда, где-то на подсознательном уровне, он сразу уяснил для себя, что взаимного понимания между ним и бесплатно назначенным адвокатом Андреем Беловым не будет. Молодой юрист вежливо улыбался, послушно записывал все, что говорил ему Сергей, а потом исчезал на неделю, а то и больше, кормя его сладкими обещаниями, мол, на суде все выяснится и справедливость восстановится. Сергей видел, что вся так называемая работа его защитника создает лишь одну видимость. Это было все равно, что толочь воду в ступе. Так или иначе, однажды до Сергея дошла информация, что в аналогичную ситуацию попал один из его знакомых, Павел. Но в отличие от Сергея, он был платежеспособен, и перспективы оказаться на тюремных нарах он благополучно избежал. Причем в случае с Павлом фигурировала уже другая девушка. Оказывается, у этой шайки-лейки все было поставлено на поток. Это была последняя надежда Сергея. Он неоднократно просил Белова найти Павла и взять с него хоть какие-то объяснения, а то и уговорить прийти к следователю. Но в ответ лишь получал бездушно-голливудскую улыбку и фразы типа «Мы, несомненно, проверим эти данные, будем рассчитывать, что показания вашего свидетеля окажутся решающим козырем в судебном противостоянии, я обязательно подготовлю ходатайство следователю» и прочее дерьмо. Ремакин быстро понял, что дальше этих фальшивых улыбок дело с места не сдвинется. Неоднократно говорил об этом следователю. Но с таким же успехом он мог бы попытаться вызвать на откровение дальняк. «Андрей Белов, тварь, я найду тебя», — беззвучно проговорил Сергей, когда его глаза уже были закрыты. Через пару секунд он спал.